Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вы уже знаете теперь, что Владимир Путин абсолютно здоров. Никаких проблем у него ни со спиной, ни с другими органами. Вы уже знаете это от бывшего сотрудника его охраны, который сбежал и сообщил эту радостную новость всему человечеству. С тех пор Владимир Путин демонстрирует, старается как можно больше демонстрировать свое замечательное здоровье, проводя в день по нескольку мероприятий. И вчера он начал свой день со встречи с послами.
Владимир Путин начал рабочий понедельник со встречи с иностранными послами. Они передали ему верительные грамоты, необходимые для продолжения несения службы в России. Всего на встрече с Путиным присутствовали послы из 17 стран. Президент России принялся по очереди обращаться к послам, начав с представителя Дании. Путин напомнил ему об истории отношений двух стран и отметил, что сейчас благополучия не наблюдается.
Упомянув в первую очередь об имевших место в сентябре 2022 года диверсиях на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Мы надеемся, господин посол, что датская сторона поддержит наше предложение об учреждении независимой международной комиссии по установлению всех обстоятельств случившегося.
Следующим был Парагвай. Его представителя Путин поблагодарил за открытость к русским. За Парагваем Путин обратился к послу Норвегии, с которой тоже, как выяснилось, все не слава богу.
Сегодня двусторонние контакты сведены к минимуму. Заморожено взаимодействие по важным международным и региональным вопросам. Вряд ли все это отвечает интересам двух наших народов.
Затем Владимир Путин констатировал, что с экваториальной Гвинеей и Оманом у России развиваются взаимовыгодные отношения. Такие же отношения, с его точки зрения, сложились и с Брунеем, Мексикой, Зимбабве, Камбоджей и Ираком. Но, возможно, самые теплые слова Путин адресовал представителю Сирии.
Сирия – наш надежный партнер, союзник в арабском мире и на международной арене в целом. Россия помогла сирийскому народу в трудную минуту отстоять суверенитет и независимость перед лицом агрессии международных террористов.
Отдельно Путин поблагодарил Гондурас за развитие образовательных программ.
Поддержали инициативу гондурасской стороны о заключении межправсоглашения о взаимном признании документов о высшем образовании, что, безусловно, будет стимулировать образовательные обмены.
Абхазию Путин назвал стратегическим союзником.
Республика Абхазия – наш стратегический союзник и ближайший сосед. В этом году мы отмечаем знаковые даты – 15-летие признания России независимости Абхазии, установление дипломатических отношений и подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
А вот обращаясь к послу США, Владимир Путин вновь не удержался от обвинений.
Но не могу не сказать сегодня о том, что использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госперевороту в Киеве в 2014 году в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису. И дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений.
На закуску Путин оставил посла Европейского Союза. С ними тоже все плохо, как и с США. Отношения деградировали и, конечно же, не по вине России.
Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией. Именно инициировал противостояние с нашей страной.
В завершении разговора Путин пояснил, почему он не в состоянии лично пообщаться с послами.
На этом, к сожалению, церемония у нас заканчивается, потому что санитарные ограничения до сих пор действуют. Нам не удастся с вами поговорить лично, но в ходе вашей работы, уверен, такая возможность еще неоднократно представится.
По окончании церемонии Владимир Путин несколько раз пытался попрощаться с послами на русском, а затем на английском языках. Но вместо ритуальных аплодисментов эти попытки встретила мертвая тишина. Путин ни хлопка не дождался, даже от стратегического союзника.
Всего вам самого доброго. Благодарю вас. Все хорошо. All the best.
Вот, судя по тому, что он пытался и так, и сяк выжать из них какую-то дружественную реакцию, так принято прощаться аплодисментами. Раса Юкняевична с нами на связи. Раса, здравствуйте. Вот как вы считаете, эта сценка вообще-то произвела впечатление на публику, на аудиторию? Я имею в виду вот эта тишина. В другой, любой другой ситуации обычно послы как-то хлопают или как-то выражают шумное одобрение прощающемуся президенту. Как это происходит в другой, любой ситуации?
Ну, я никогда не была послом. Такой роли. Особенно в Москве, в России. Но это детали, конечно. Я думаю, что даже люди, представители тех государств, которые, ну, я не знаю, с таких подальше государств, тех, которых называет Путин своими там союзниками, даже эти люди понимают, что ситуация очень сложная, и она такая даже комическая, я бы сказала.
А вот...
Наверное, такого не было, такой трагической ситуации для дипломатии России, такого большого государства не было даже во время Советского Союза. Мы вот тут несколько нас, которые сейчас ведем разговор, ведь все, наверное, родились в этом государстве. Я в оккупированной Литве, а другие в других обстоятельствах, наверное. Так что такого трагического с таким комическим оттенком не было даже в Советском Союзе. Все серьезнее принимали даже Советский Союз.
Да, вот Раса, скажите, пожалуйста, вот сама эта форма общения, что он вызывает их к себе как будто бы на ковер и начинает одних хвалить и давать конфетки, других отчитывать. Вот это что с точки зрения? Я понимаю, что вы не дипломат, но какое на вас это производит впечатление?
Ну, я думаю, что Путин точно уже живет в каком-то параллельном мире. И весь этот режим, он живет. Я иногда думаю, что они, наверное, уже и сами начали верить в эту ложь, в этот мир лжи, в котором они начали жить, живет и сейчас уже принимает сами как реальность. Вот этот параллельный такой мир какой-то совсем нереальный. Я не знаю ни одного другого государства сейчас в мире, в котором были вот такие церемонии в таком виде. Может быть, там каких-то экзотических государствах, но не тех, которые себя могли бы считать серьезными государствами.
Спасибо, Рас. Спасибо вам за этот комментарий. С нами на связи Роман Цымбалюк. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы тоже послом не были, но были гостем такого рода церемонии с участием Владимира Путина. Вы как думаете, я вот все пытаюсь этот кубик Рубика сложить, мы буквально через какие-то минуты будем обсуждать его встречи уже с этими, которые назвали себя лидерами территорий новых, российских. Они к нему приходят за стол, и он не боится от них заразиться. А послы вот эти вот, у которых тысячу поликлиник и, ну, я надеюсь, хороший медицинский уход, их он боится. Как это можно объяснить?
Мне кажется, это аномалия кремлевская, потому что получается, что очень выборочно работают вот эти вот ковидные ограничения. С одной стороны, они работают, с другой стороны, нет. Ну, если взять вот этих 4 гауляйтеров, которых назначил Кремль и Москва на оккупированные территории, этих-то хоть можно посадить на карантин, и они сдадут анализ кала и всего необходимого, но... Есть же еще и китайские друзья, на которых не распространяются вот эти вот ковидные ограничения. Я помню времена, когда в Москве был посол Украины, и когда посол Ельченко вручал верительные грамоты, я вот стоял там рядышком. Обычно после этого еще предусмотрено после фотографирования бокал шампанского. Но как-то вот не вяжется это с тем, что с одной стороны наши новые источники докладывают, что Путин здоров как бык, а с другой стороны так ему и хочется пообщаться. Ну, наверное, вот это его тот момент перед уходом, он вспоминал те времена, когда вручать ему было верительные грамоты, это не ассоциировалось с Адольфом Гитлером. Хотя руководитель Третьего Рейха тоже принимал в подобных мероприятиях участие. Но, наверное, самое главное, что надо сказать, что за все и за Северный поток заплатила Россия именно после вторжения в Украину. И этот список будет наполняться.
Да, да, и вот он недавно был дополнен терактами, и они тоже были на этой же почве. Спасибо, Роман. Спасибо. Я как раз вот сейчас и хочу перейти к той теме. Неожиданно, сразу же после встречи с послами, был Госсовет, в котором Владимир Путин рискнул. Действительно, вот теперь Роман объяснил нам, что это люди, ну, настолько, видимо, послушные, что их территории остаются их, так называемые территории, подшефные им, как считает российское правительство, остаются без них надолго, пока они сидят на этих карантинах и сдают положенные анализы. Но они там присутствовали. Давайте посмотрим репортаж об этом вчерашнем же совете, расширенном Совете по безопасности.
Рабочий день Владимир Путин продолжил на заседании Совета Безопасности. Президент России собрался в комнате с главами новых территорий, которые вошли в состав России прошлой осенью. Остальные члены Совета принимали участие по видеосвязи. Лейтмотивом выступления Путина стала интеграция новых территорий. Но начал президент с преступлений, которые совершает Украина.
Киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан. Никого не жалеет. Подвергают города и поселки ракетным ударам, артиллерийским, минометным обстрелам. Регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов.
Владимир Путин считает, что нужно как можно быстрее интегрировать новые территории в правовое пространство России. А правоохранительным органам надо прилагать максимум усилий для безопасности жителей в новых регионах. По мнению президента, ситуация с безопасностью улучшится после 1 июня.
Напомню, что в соответствии с федеральным конституционным законом до 1 июня текущего года создание в новых субъектах Федерации территориальных подразделений правоохранительных органов спецслужб должно быть завершено. И от того, насколько системно и качественно это будет сделано, прямо зависит возвращение людей к нормальной жизни на основе российских законов.
Российским правоохранителям также предстоят встречи с криминальными группировками, наркоторговцами и подпольем.
Противник использует для запугивания людей свое недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и другие радикальные группировки. Здесь действовать нужно жестко и эффективно.
Путин в очередной раз повторил, что граждане, проживающие на так называемых новых территориях, сделали свой выбор в пользу России.
Мы должны знать, видеть и чувствовать, что за ними вся наша большая страна. И мы должны сделать все, чтобы их защитить. Все, о чем сказал сегодня сейчас, это непростые, но абсолютно решаемые вопросы. И вы знаете, что у нас такой успешный опыт такой работы есть.
6 апреля Владимир Путин, продолжая линию, начатую на совбезе, встретился с главами присоединенных территорий. В частности, он пообщался с Денисом Пушилиным.
Я просил к вам обращаться по поводу ПВО, усиления, то есть и контрбатарейной работы. Это было сделано. Я вам скажу, обстрелы уменьшились, по той статистике, которая у нас есть, в 2 раза примерно. Безусловно, остаются еще сложные для нас районы в Донецке, это Петровский, Куйбышевский, Киевский.
Задача всех наших военных формирований, Минобороны, добровольцев, всех сделать так, чтобы вообще не было обстрелов.
Ну, именно.
К этому, так, если сократились уже, уже к этому постепенно идет. И вот вчера доложили на одном из участков соприкосновения, там 14 человек военнослужащих украинской армии сдались в плен. 14. Но было уже поздно. И наши остались там с ними несколько человек. Даже не охраняли, чтобы потом с утра сегодня вывести их из зоны боевых действий. 300 снарядов противник положил в одно место. Уничтожил всех своих военнослужащих. И, к сожалению, наши ребята пострадали. Но Ну вот они своих не жалеют. Ведут себя в высшей степени цинично и жестоко. Поэтому наша задача, конечно, отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб.
Интересно, что на следующие сутки после совбеза в так называемых ЛНР и ДНР отменили смертную казнь.
Вот я еще раз Роману Цымбалюку хотела бы дать слово с комментарием об этой сценке, о том, что Владимир Путин обещает так запросто отодвинуть. Ну, отодвинуть, чтобы не доставали. Ну, и вот уже, наверное, год отодвигает, но достают, вот жалуются. Так теперь вот не будут доставать после того, как он это сказал. Так получается?
Ну, тут, во-первых, мы видим еще одну аномалию. Получается, что Украина воюет исключительно натовским, американским оружием, американскими боеприпасами, которые настолько высокотехнологичны, что они уничтожают только украинских солдат, а, как мы услышали с уст Владимира Путина, наши ребята, в кавычках, пострадали.
Вот, Роман, давайте еще раз, я эту фразу еще раз вам повторю, запятая. Ну и наши ребята пострадали тоже. Вот как это было сказано, через запятую. Ну и наши ребята вскользь пострадали тоже, да. Правильно, вы обратили внимание, именно так звучало.
Да, и при этом, как известно, Владимир Владимирович нам рассказывал как-то, что «Хаймарс» и другое оружие, поставленное Украине союзниками, Россия щелкает как орешки. Тут, наверное, нужно обратить внимание сам факт того, что Путин, собрав вот этих четырех гауляйтеров, он тем самым фиксирует, в первую очередь, своим подчиненным, что воевать придется до последнего россиянина. И украинца в том числе, по его мнению. То есть он таким образом ставит вопрос так, что перед ожидаемым контрнаступлением Украины, встречая вот этих вот ребят, он говорит, нет, это наша, мы эту территорию фиксируем за собой. Хотя нужно отметить, что до сих пор ни Донецкая, ни Луганская, ни Запорожская, ни Херсонская область полностью не захвачены. И сейчас уже понятно, что захвачены не будут. Очень странно, он всегда так говорит, он из Запорожья, делая вид, что российская армия там находится. Нет, она как раз наносит удары по этим украинским городам. И в целом,
включая само Запорожье, да.
Конечно. Но при этом он в риторике он делает вид, что Запорожье под российским контролем.
Я думаю, вот Роман, может, он так и думает, что оно под российским контролем. Тут же не разберешь, что он делает вид, или ему говорят, что оно под контролем. Запорожье-то.
Ну, мне кажется, тут надо обратить внимание на то, что он хоть и здоров, как лось, как и выяснилось, со слов подписчика, но его моторика, его мимика, она как раз говорит о том, что он не уверен в этом. И, по сути, Россию ставят, противоставляют вот этим вот захваченным территориям будущее всей России. И это странно, потому что, ну, если вам хотелось сделать себе Луганск, могли бы построить с другой стороны границы и сказать, что вот этот Луганск лучше. Но на самом-то деле все ведет к тому, что там, где были и продолжаются бои, в обозримом будущем, даже после окончания боевых действий, люди жить не будут, потому что там негде жить, негде работать, и, ну, это лунная поверхность, и кадры соответствующие это, к сожалению, демонстрируют.
Спасибо, Роман. И тоже Расу я спрошу, какое впечатление на нее производит все эти сцены. Вот кажется ли вам, что он их зовет к себе, приближает и включает в советы в безопасность, чтобы показать, что, ну вот это все-таки, вот он за них держится, за этих четверых, как их называет Роман, все слышали, за этих четверых, что для него это такая живая демонстрация, что вот же у меня территория, раз у меня есть эти люди, значит, у меня есть эти территории. Раз вы выключили микрофон, включайте.
Ой, извиняюсь. Когда наблюдаю вот немножко пошире за этой всей пропагандой кремлевской, тех, которые ответственны за эту часть и то, что вы показывали, и то, что Путин, Кремль делает. Я думаю, что все это сейчас уже больше всего направлено на Россию. Им не так уж важно сейчас, кто там думает про них за рубежом. Это не для нас, не для Европейского Союза уже, которого вот тут я представляю, не для других, а для самое важное, чтобы для Россия. Я думаю, что вот и то, что произошло в Санкт-Петербурге, и то, что как это сопровождается, какая пропагандическая пропаганда вокруг этого, они боятся уже, я думаю, уж ситуации и не только как все закончится на фронтовой линии, но что будет после этого? Что будет с Россией? Что будет с людьми? Это все я так вижу. И вот этих призывает этих встреча с этими прокси, с этими вот теми, которые так называем из оккупированных территорий, как мы называем, тоже направлено вот как раз на то, чтобы удержать какую-то поддержку внутри России. Я вот чувствую, что они пугаются уже будущих каких-то проблем внутри России.
Спасибо, Раса. И сейчас я хотела бы показать один фрагмент с совбеза. Дело в том, что, может быть, вот немногие раньше знали этого человека. Это заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Он стал известным благодаря тому, что Путин именно с ним совершил свой ночной вояж в Мариуполь, в котором к нему, к президенту России, не подпустили ни одной живой местной души, ни одной. И весь этот тур по Мариуполю ночной он совершал с этим самым Маратом Хуснуллиным. И вот, закончив свое, и вновь Марат Хуснуллин на этом совбезе рассказывал о выдающихся успехах, которых достигла Россия в деле восстановления и строительства Мариуполя и других оккупированных территорий. И вдруг вот он закончил свою речь таким текстом, который бы я хотела вам показать.
Владимир Владимирович, ну и самое главное, вот заканчивая, хочу сказать огромное спасибо вам. Вы, как никто, знаете всю эту задачу, всеми вопросами этими владеете. Беспрецедентно быстро решение всех вопросов. Никогда вот в обычно нормальной ситуации мы бы за этот срок это не выполнили. Мы годами бы выполняли эту работу, а часть проектов не было бы выполнена никогда, если бы не было оперативно реагировано, постоянное внимание, поддержка с вашей стороны. Спасибо вам огромное.
Роман, я хочу вас спросить, вот зачем этому человеку еще и еще демонстрировать свое вот это верноподданническое чувство? Все, у него же все в порядке, ему доверяют, с ним ездят в Мариуполь, он читает доклады на совбезах. Вот это все, вот этот текст, который вы сейчас услышали, это для чего?
Ну, очевидно, вот эти товарищи, понимая, что, во-первых, результаты войны не факт, что будут так, как хотят россияне, ничего не предрешено, и все будет решено на поле боя. И вот, похоже, там идет такое соревнование про, в части демонстрации лояльности Владимиру Путину, в первую очередь.
В котором есть первые ученики вроде вот этого Хуснуллина, скорее всего.
Там, знаете, Лен, это вот очень интересный сам факт, что внимание оккупированным территориям уделяется больше, чем всей остальной России. Возможно, это связано с тем, и этим обусловлена привязанность Путина к Медведчуку, что, может быть, он просто всегда мечтал быть не президентом России, а президентом Украины. Но потому что логикой, здравым смыслом вот эту вот зацикленность объяснить просто невозможно. Начиная от этих безумных статей псевдоисторических, ну и заканчивая войной, которая стоила на самом-то деле десятки тысяч людей с двух сторон. И российских солдат, которых вспомнил вот Путин в части «Наши ребята пострадали», таких же десятки тысяч пострадало и их закопали, если довезли до России.
Роман, а вот как вы считаете, вот то, что Хуснуллин, вот он больше всего отчитывался длиннее всего цифрой 10 тысяч рублей, которой удалось наделить энное количество людей, проживающих на этой территории. Там чуть ли не миллион он охватил этими 10 тысячами рублями. Это действительно воспринимается там как благодеяние, что это такая сумма, которая может их поддержать и заставить любить дальше Российскую Федерацию? 10 тысяч, говорит, мы уже смогли раздать такому-то количеству людей.
Вы знаете, когда Путин выступал со своим докладом, он отдельно остановился на бандформированиях и бандподполье. Это как раз говорит о том, как встречают и как население свыклось с мыслью, что там Российская Федерация. Потому что все прекрасно понимают, что те ждут вооруженные силы Украины. Потому что Украина, как выяснилось, для нас самих, это цивилизация. А Российская Федерация, опять же, вот когда я еще работал в Москве, мы очень много с вами обсуждали, что принесла Россия в Крым, в Донецк и Луганск. Вот это все называлось «русский мир». А «русский мир» — это, а, нищета, б, это отсутствие каких-либо прав человека, в том числе права на жизнь. И вот эта вот фраза «донецкие подвалы», это что такое? Это пыточные. И эти вот пыточные, они размещаются вслед за российской армией. И поэтому я просто с ужасом представляю, что будет обнаружено на этих территориях после деоккупации. И с большой вероятностью разницы между Бучей и условной Новокаховкой или Мелитополем не будет. Ну и наверняка многие слышали, что вот все эти СИЗО московские забиты, например, жителями Мелитополя в первую очередь, потому что вот им кажется, что они не такие, вот они, они не россияне, но они действительно не россияне. Но не заслужили люди этого.
Это очень точное наблюдение, потому что я никогда не забуду Олега Сенцова. Не то что показания, он рассказывал рассказ Олега Сенцова, который попал тогда в эти подвалы Лубянки. И он говорил, эти тюрьмы забиты были тогда этими самыми так называемыми ополченцами. Потому что как только они переходят границу Российской Федерации, они становятся врагами, они не нужны. На тот момент они были не нужны, сейчас, может быть, еще пригодятся как-то.
Ой, да. Я просто был на всех судах с Олегом Сенцова и прекрасно помню, как он описывал, каким образом на оружии, на котором был обнаружен его генетический материал, как это было сделано. Да. И если позволите, я подробности упущу, потому что они связаны с, ну, скажем, с нечеловеческим обращением с Олегом. Именно из-за уважение к этому человеку.
Спасибо, Роман. Спасибо. И мы, поскольку продолжаем следить за активностью Владимира Путина двух дней, просто чрезмерной гиперактивностью, как говорят про Библии, он встретился вечером, поздно вечером, сначала в частном порядке с Александром Лукашенко. Вы увидите сейчас в нашем сюжете, о чем они поговорили вечером. Но на самом деле эта встреча продолжалась до 12 ночи. И вот этих подробностей мы уже не знаем, о чем они говорили. Дальше. И сегодня все это переросло уже в такое более официальное заседание Госсовета России и Беларуси. Посмотрим сюжет.
Нормально. Надо немножко работать в конце месяца. Надо отрабатывать зарплату.
Президент России Владимир Путин 5 апреля принял в Москве Александра Лукашенко. В преддверии заседания Высшего Госсовета Союзного Государства России и Беларуси они обменялись любезностями, но избегали темы войны в Украине. Вместо этого Путин радовался увеличению товарооборота с Беларусью, а Лукашенко рассказывал, как реализовываются программы союзного государства.
Те высоты, которые мы долго не могли взять и не можем сейчас, тогда по вашему предложению как раз вот здесь как раз мы сказали, ну если не можем, почему мы топчемся на одном месте? Давайте сделаем то, что можем.
Лукашенко похвалил Путина за поездку в Тулу и успехи в сельском хозяйстве.
Я внимательно наблюдал вашу поездку в Тулу. Очень правильно, хорошая поездка. Ну и опять же, и уже рабочий класс нас поворачивает к импортозамещению. Вы правильно тогда сказали, приводя пример сельского хозяйства, но все пугали голодом, холодом и так далее. И что? Сегодня уже хлеб некуда девать в России, когда такое было. Такой урожай огромный.
Цены падают.
В порыве оптимизма Лукашенко спрогнозировал успехи в промышленности, чем удивил даже Владимира Путина.
Мы выдержим и сделаем все. Даже в микроэлектронике, где мы с вами, наверное, год назад, встречаясь в вашем кабинете, как раз обсуждали, что нам делать. Оказывается, и здесь нашли возможность работать, и ракеты летают, и боевая техника передвигается, и у нас, и у вас. Так что все мы преодолеем, надо немножко времени.
Владимир Путин тоже нашел, чем удивить Лукашенко. Да так, что он смутился.
Смотрел и слушал ваше послание.
Так долго, ну что вы.
Самое главное. Ну сейчас пообсуждаем.
Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу и национальному собранию 31 марта. Оно длилось более 4 часов. На заседании Высшего Госсовета Союзного Государства 6 апреля во вступительном слове Лукашенко назвал состоявшиеся накануне переговоры с Путиным результативными, но их содержание он описал лишь в общих чертах.
Больше внимания уделили вопросам безопасности, вопросам развития военно-промышленного комплекса и связанного с ним вопросом, и вопросам обороны союзного государства. Конечно, мы особо не раскрываем тематику, но думаю, что в ближайшее время вы это все услышите и увидите.
Лукашенко, как и вчера, докладывал об успехах в импортозамещении. Особенно его волновала микроэлектроника. Он рассказал о посещении завода и диалоге с ученым, который, по мнению Лукашенко, должен был успокоить Путина и журналистов.
Побывал на планаре, который производит оборудование и станки для производства этих микросхем, чипов и так далее. И я ему задал вопрос. Ну как быть? Оборону надо, безопасность надо, космос должен быть. Он... Я говорю, что президенту сказать России? Он говорит, передайте ему. Самолеты летают? Я говорю, летают и будут летать. Ракеты летают и будут летать. Я говорю, ну он говорит 0,7 или как там? 0,7 нанометра? Я говорю, 0,7. А у нас там, говорю, под 100. Он достает микросхему. Михаил Владимирович, наверное, лучше знать, положил на стол, говорит, вот смотрите, вот здесь 0,7 нанометров, что вы там с президентом паритесь, всего один этот чип, а все остальное мы делаем.
Вопреки ожиданиям в ходе заседания Госсовета, никто не поднял тему размещения российского ядерного вооружения на территории Беларуси. Однако Александр Лукашенко пожаловался Владимиру Путину на поток оружия с территории Украины.
Вчера президенту рассказывал, что просто потоком с Украины пошло оружие в Россию, через Россию к нам, потому что у нас с Украиной граница намертво закрыта. Через Брянскую, другие области пошло оружие. Мы закончили, Владимир Владимирович, с Александром Васильевичем Бортником сегодня операцию. Мы в ближайшее время проинформируем общество, вы знаете. Мы задержали этого террориста, который проник на территорию Беларуси. И через Россию, я вам вчера докладывал, они хотели его вывести в другую страну. Провели операцию ФСБ, КГБ, накрыли всю сеть, россияне дорабатывают по другим направлениям здесь, в России. Так что покой нас не оставит.
Вот Анатолий Лебедько с нами на связи, белорусский политик. Здравствуйте, Анатолий. Он говорит о чем угодно, чипы, там, оружие, что-то еще. Они не говорят о главном, чего ждут от этой встречи, а ждали, что, ну, например, Лукашенко говорит, да, мы размещаем у себя такое-сякое 25-е. Не услышали мы этих заявлений. Считаете ли вы, что они это обсуждали, но можно ли предположить, что Лукашенко оказал хоть какое-то сопротивление или невозможно?
Ну, на самом деле Лукашенко привыкает к новой своей миссии, к новому амплуа, вассал Путина. Это для него новое качество ситуации. И несмотря на то, что он обладает определенными актерскими данными, дается это ему все-таки с трудом. Я бы обратил здесь внимание, как освещают эту поездку, эту встречу лукашенковские пропагандисты. Они пытаются создать ощущение, что там встретились партнеры, что нет вот этой вассальной, тотальной зависимости Лукашенко от Путина. И поэтому вся эта информационная лента, она забита вот такими подробностями. Лукашенко сидел совсем рядом с Путиным. Или, к примеру, что они обсуждали даже не до 12 часов ночи, а до 2 часов ночи шли переговоры. Но если до 2 часов ночи, то у обывателя должно создаваться впечатление, что Лукашенко действительно там партнер, либо что-то отстаивает.
Вот, либо то наоборот, есть, вот, да, упирает. То есть до 2 часов ночи оказывал сопротивление насильнику.
Совершенно верно. Это вот попытка таким образом окучить общество в Беларуси и создать ощущение, что Лукашенко не потерял субъектность, что Лукашенко не вассал Путина. Вот на это направлены основные усилия. А что касается ядерного оружия, то, мне кажется, они решили или решают тактические задачи. Но на самом деле, если мы вспомним, о чем говорил мир перед тем, как последовало заявление из уст Путина о том, что он возвращает или передвигает ядерное оружие в Беларусь, говорили о повестке прокурора Хана о том, что есть санкции на арест Путина. Вот для Путина эта тема, которая присутствовала в информационной мировой повестке, она была крайне невыгодна. Ему нужно было это перебить. Вот эту тему сейчас вот все мы обсуждаем. Мы сейчас обсуждаем. Вот. Это была одна из задач. Вторая задача, я думаю, в саммит будет вот в Вильнюсе летом. И Лукашенко и Путин не проще пощекотать нервы литовцам, сказать, ведь Лавров же подтвердил, не просто ядерное оружие будет размещено на территории Беларуси. Там, по версии военных, 41 объект от советского прошлого остался, где могут разместить это ядерное оружие. Но Лавров уточнил, он решил с Европейским Союзом. Вот они решают совершенно конкретные тактические задачи. В военном плане, говорят об этом все эксперты, что размещение ядерного оружия ничего не решает. Это напрягает нас внутри страны Беларуси, потому что для нас это означает, что Россия создает не просто военную базу, а ядерную военную базу. Вот до недавнего времени Лукашенко удалось отбивать юридическое оформление российской военной базы. Да, есть 2 объекта, но это не российская территория. Это не определено соглашением, которое дает возможность рассматривать это как территорию Российской Федерации с их военными. Вот для нас это угроза, что может появиться не просто российская база, а российская ядерная военная база. Это для нас большой вызов, это для нас большая проблема. А для Лукашенко проблема, да, что он вассал. Вот ему сейчас надо внутри страны как-то реабилитироваться и показать, что он партнер Путина, вот через такие детали, а все остальное остается за скобками. Что еще важно, они обсуждали, это создание единого медиахолдинга, что тоже является таким вызовом. У нас и так Соловьев на Соловьеве сидят, а вот сейчас хотят полностью запустить русский мир через их информационные каналы. Но это опять же демонстрирует вассальность Лукашенко, то, что он сдает позиции и здесь. Ведь одно время Лукашенко оставлял российский развлекательный контент, но политическую информационную составляющую он наполнял своим контентом. То есть он сдает позицию за позицией, и вот в этих деталях это проявляется, это просачивается информационное пространство. Поэтому, увы, мы констатируем как факт вассальность Лукашенко. Он пока не сидит среди этих 4 гауляйтеров, но тренд туда, что есть 5-е кресло, и оно у него.
То есть все, что связано с нашими представлениями о его возможной строптивости, это нужно отодвинуть подальше. Он сделает все, как скажет Путин. То есть никакого, вот по части ядерного оружия, стратегического, тактического, какого угодно, он сделает все, как ему скажет. Он нигде ни в чем не будет сопротивляться.
Но, вы знаете, отличие есть. У Путина в 2024 году президентская кампания. И к этой дате ему надо прийти с чем-то. Если он придет с информацией, что там под Бахмутом в лучшем случае находится, это не является результатом для россиян. Ему нужно что-то принести дополнительное. Вот Лукашенко с его вассальностью, это может быть таким подарком для россиян, для русского мира. По крайней мере, Путин об этом думает в привязке к 2024 году. Mm-hmm. Лукашенко не думает такими категориями следующего года. Для него самое главное вот просто удержать власть.
Уцелеть.
А завтра.
А я тогда уже спрошу вас, только что пришли сообщения, я совершенно не понимаю, как к этому относиться. Есть такой интернет-портал «Медиаполесье», который сообщает, что в Лунинце и Микашевичах мужчин забирают из дома, с улицы рабочих мест и увозят автобусами. Вот только что это пришло сообщение. Предположительно, мобилизационный центр в Слониме. Из Лунинца за двое суток увезли порядка 200 мужчин. Источники издания утверждают, что по всем населенным пунктам есть план мобилизации, особенным спросом пользуются водители и повара. Что это за история с резервистами в Беларуси?
Да, это не только касается Полесского региона, не только Брестской области, не только тех территорий, которые вблизи с Украиной. Это и отмечается в других регионах. Ну, Лукашенко, в общем-то, вошел в свое естественное такое состояние. Ему нравится вообще с кем-то воевать, неважно с кем. Он перевоевал уже внутри страны со всеми, там, с оппозиционными партиями, с журналистами независимыми, с правозащитниками. Это его такое естественное состояние. Когда нет войны, он просто затухает. Ему нужно сейчас как-то решать вопрос, что нация объединилась на антивоенной теме. Если в России произошло объединение вокруг знамени, которым является Путин, ну, большинство людей там все-таки объединилось, то в Беларуси подавляющее большинство, 95% даже в условиях концлагеря, на вопрос, а вы за то, чтобы воевать с Украиной, они отвечают нет. То есть даже страшно, но люди говорят нет. И они объединились вот вокруг этого. И поэтому Лукашенко надо создать ощущение, что некие есть угрозы, и они реальные. И поэтому он топит за войну. И вот у него здесь тоже большущая проблема. Как продать хоть какой-то части общества абсолютно непопулярную идею неприятия войны. Поэтому вот и проводит такие мобилизации.
Вот, да, а вот я хотела еще спросить. У нас, это я забегаю немножко вперед, у нас будет опрос прохожих московских. Радует ли белорусов размещение на их территории ядерного оружия? А как вы считаете, в Беларуси, если бы разрешен был такой опрос, не думаю, что это возможно, как бы ответили люди? Их радует размещение?
Однозначно.
Однозначно нет.
Однозначно нет, категоричное нет. И это я, даже если бы сегодня провели, я подчеркиваю, вот в концлагере, который Лукашенко создал, люди бы сказали однозначно нет. Люди уже понимают, что они становятся мишенью. Угу. Вот Путин превращает Беларусь и 9 миллионов людей в мишень. Они-то сами будут сидеть в бункере, и Путин, и Лукашенко, а вот люди обычные, они становятся мишенью. И это не перебить ни Соловьевым с их тупой пропагандой, это не сделать репрессиями, которые проводятся вот каждый день. Каждый день у нас статистика такова, что у нас нет ни одного дня, чтобы не возбуждали там с десяток уголовных дел.
Вообще, вот так, как вы говорите, у меня ощущение создается, что белорусские люди лучше, чем русские люди, понимают, что такое война. Такое впечатление,
ну,
что...
У нас ментальность другая, извините. Другая. Мы все-таки из Великого князства Литовского.
Да. Спасибо. Кстати говоря, вот мы возвращаемся в Литву, к Расе Юкнявичне. Раса, ваши мысли по поводу, собственно, по двум вопросам. Первый из которых... Можно ли рассчитывать хоть каким-то образом на то, что он способен хоть к какой-то самостоятельной позиции, и он способен следовать тому, о чем думает его народ, который не хочет никакого ядерного оружия? И второй вопрос. Ладно, сначала первый. Нет, ну второй вопрос будет просто про саммит НАТО, правда ли что? Ну давайте я сразу тогда задам, может быть, все сразу. Второй вопрос, это как раз то, о чем говорил Анатолий, это то, что это не совсем, это скорее пощекотать нервы, то есть это не имеет существенного значения военного, это пощекотать нервы НАТО перед саммитом в Вильнюсе.
Да, это связано, конечно. В июле месяце будет в Вильнюсе саммит, и было бы удивительно, если бы Кремль не делал этого, не пугал всех вот тем, что у них еще есть. Но я еще хочу секундочку взять из прошедших наших дискуссий насчет того всей этой активности Путина.
Да-да-да. Гиперактивность.
Гиперактивность. Не забывайте, что вот как раз в эти дни произошло событие, которое отражает большое поражение Путина – это вступление Финляндии в НАТО. То, что случилось, это эпохальное, как бы сказать, это историческое продвижение вперед, и поражение Путина очевидное, потому что он говорил в декабре месяце 2021 года, что НАТО должно отойти до границ 97 года и ни шагу дальше на восток и ближе к границам. И вот это вступление случилось 1300 километров больше сейчас границы с НАТО у России. И это произошло во время Путина. Так что ему надо закрывать каким-то дымом, особенно для россиян, для домашней политики. И эта встреча с Лукашенко тоже, я думаю, что отражение вот этого, то, что там Лукашенко все время говорил, и то, что он был каким-то, казалось, боссом, что он там был председателем, ему давали больше говорить на этих заседаниях. Это тоже такой дым. И по-настоящему, отвечая на ваш первый вопрос, конечно, это уже дальнейшая аннексия, как бы сказать, Белоруссии. К сожалению, сейчас это не только концлагерь, как правильно Анатолий сказал, эта территория, но и тоже, к сожалению, происходит аннексирование этого государства. Это временно, конечно, но все-таки это и этот ядерное оружие, это опаснее всего самим белорусам, потому что они являются сейчас как заложниками, может стать. Я не знаю, будет ли это оружие, потому что «Искандеры», которые может переносить эти ракеты с боеголовками, они уже есть. Для нас, для стратегически, не изменяет ситуации, потому что эти «Искандеры» есть и в Калининградской области, эти «Искандеры» есть и в Псковской области, есть и в других местах. Но вот то, что оно будет в территории Белоруссии, и если мы не можем сказать стопроцентно, что этого не будет, и даже не можем сказать, что у Путина не будет мысли использовать это, вот тогда какая юридическая ситуация, наверное, они может думать, что если это ядерное оружие будет использовано из территории Белоруссии, то тогда и ответ будет по территории Белоруссии. Ему не жалко белорусов. Ему даже лучше, если бы не стало там белорусов. Ему нужна территория, чтобы он мог защитить себя, Кремль, Москву, так как ему не жалко людей разных национальностей, которых посылает на фронт в Украину, так как ему не жалко и украинцев, которых уничтожает, чем меньше, чем лучше будет на этой территории. Также ему не жалко и белорусов. Ему просто они не нужны, как национальность такая, как государство. Вот так я вижу эту ситуацию. Но в первую очередь, конечно, он пугает. Он пугает, он думает, что на Западе мы испугаемся, и что будет тогда меньше оружия для Украины, что испугается общество, люди в других государствах, не только те, которые живут рядом.
Спасибо, Раса. Да, и я надеюсь, что вы все помните, что сказал Анатолий Лебедько о том, как бы белорусы ответили на вопрос, хотите ли вы этого размещения. А теперь посмотрите, что говорят москвичи, как они представляют себе реакцию белорусов на этот вот процесс.
Сложный для меня вопрос. Я в Беларуси, конечно, никогда не был. Но мне кажется, чтобы было такое равноправие ядерное, необходимо размещать, наверное, во всех странах, либо во всех странах убирать.
Не знаю даже, что вам сказать. С одной стороны, наверное, это хорошо, когда у страны на своей территории есть ядерное оружие. А с другой стороны, так как не они непосредственно им управляют, наверное, это для них не очень комфортно.
Наверное, да. Скорее всего.
Я не знаю про граждан Беларуси ничего. Не общаюсь с ними. Не знаю, не могу сказать за них.
Понятия не имею. А почему здесь надо? Надо Белоруссии спрашивать. У граждан Белоруссии хотят они иметь ядерное оружие или нет? Мне кажется, это очень простой вопрос.
Я не слежу за новостями, поэтому не могу ничего сказать.
Я думаю, что это вполне нормальное явление.
Ну, это надо у белорусов спросить. Кого-то радует, кого-то не радует. Они же разные люди. В общем и целом, надо опрос белорусов делать. Радовать не может.
Но я думаю, что ядерное оружие придает всем уверенность. Потому что вокруг страны, там везде все уже размещено. А у нас нигде нету, кроме Беларуси.
Вот, Роман, вам слово, как бывшему москвичу, и вы тоже могли быть потенциальным участником такого опроса. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о том, что люди вот за Беларусь, вот они сейчас должны были, они правильно говорят, спросите белорусов, но у нас такой возможности нет. Но нам за белорусов ответил Анатолий, который белорус, он знает их мысли и чувства, что нет, их совсем это не радует. А эти говорят, да, скорее всего, да, многие из них говорят, что да, скорее всего, нормально они к этому относятся, потому что у всех должен быть паритет, все хотят по кусочку такого оружия. Вот сегодня украинцы современные, а как ответили бы так, на такой вопрос? Хотят ли они на своей территории такое оружие? Сейчас.
Сейчас, конечно, ответ был бы утвердительный, но только речь идет о своем оружии, а не российском.
О своем, конечно.
Конечно, которое мы можем использовать в качестве аргумента для того, чтобы не было агрессии. В белорусском варианте это ничего не даст, потому что и Путину, кстати, ничего не даст, потому что Путин же ведет войну не с НАТО, а с Украиной, и его солдатам это никоим образом не помогает. Я хотел развить мысль Анатолия в части вассального положения, потому что даже логически вчера он встречался с гауляйтерами, а теперь, соответственно, с Лукашенко. Как-то оно все ложится просто в одну лузу. Вопрос в чем? Что стать оккупированной территорией – это самое страшное. Потому что в Донецкой и Луганской области в прямом смысле не осталось мужчин. Он их просто отправил всех на мясо. И ему действительно никого не жалко. Я это говорю к тому, что за свою страну и независимость надо бороться. Потому что если страна поглощается, вас или в Украину, я говорю белорусам, отправят, или в Сирию, или еще куда-то отправят, или в Латвию, Литву, в Эстонию. Польша еще жизни не дает, согласно Александру Григорьевичу.
Спасибо, Роман. Спасибо, уважаемые гости и уважаемые слушатели и зрители, которые нас смотрели. Мы продолжаем следить за событиями. Поздравляю всех, кто празднует католическую Пасху с этим событием. Из-за того, что она случится, нашей программы не будет в пятницу и не будет в понедельник. Но во вторник мы уже встречаемся. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио,
говорит радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
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 Добрый день, говорит «Радио Свобода».
«Радио Свобода» всегда вместе с вами.